Евгений, появилось новое исследование, в котором вы также принимали участие, ваши исследования, в том числе и ваших коллег, что гиперактивные люди чаще заражаются коронавирусом. Вообще детям обычно ставят диагноз синдром дефицита внимания, и я редко слышала, чтобы и взрослым его ставили. Немножко про вот эту гиперактивность и дефицит внимания.
Начнем с того, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью, то, что по-русски звучит как СДВГ, а на английском ADHD, это достаточно распространенный синдром. То есть, если говорить серьезно, это самое распространенное нейропсихиатрическое заболевание, которое существует в детстве и которое, как правило, то есть оно в принципе продолжается во взрослую жизнь тоже. Вы правильно сказали, что взрослым его ставят намного меньше. Во-первых, начнем с того, хотя это заболевание существует, ну, скажем так, с тех пор, как существует человечество, но в последнее время намного больше стали на него обращать внимание. Раньше как бы детей, которые, знаете, тяжело было усидеть на месте, их называли ленивыми, неорганизованными, иногда даже глупыми.
Рассеянными, да.
Рассеянными, да. Но, в принципе, я сам это как бы вынес на себе в советской школе. Но, в принципе, это имеет в виду речь то, что действительно люди страдают неким синдромом, который называется дефицит внимания с гиперактивностью. И он связан с проблемой в деятельности такого очень известного нейромедиатора, который называется допамин. Допамин на английском, дофамин иногда называется на русском, дофамин и норадреналин в мозгу. Это, в общем-то, очень важные медиаторы. Они, как правило, работают в то, что называется префронтовой коре головного мозга. И они отвечают за такое понятие, как на английском это тоже понятие называется executive functioning, на русском это управляющие функции. То есть это некий набор когнитивных функций, который отвечает за нашу возможность строить планы, за нашу возможность обращать внимание на разные мелкие детали, на нашу возможность принимать какие-то, скушать какую-то сладость. Да? Но вы знаете, что вам нельзя, потому что у вас
например, диабет. Да, да, да.
Да, наверное, диабет. Или наоборот, вам очень хочется, вот вы на уроке сидите, вам очень хочется рассказать своему товарищу какую-то шутку. Да? Но это нельзя, это не вовремя, вы не можете сейчас перебивать учителя и рассказать. Так вот, у людей, у которых есть этот дефицит, дефицит внимания с гиперактивностью, им тяжело сдержаться, им тяжело вот это контролировать, им тяжело сосредоточить внимание на каком-то определенном, аспекте. Люблю приводить пример, когда обычно Давайте. Читаю лекции на эту тему. Представьте себе, что как бы у всех у нас есть определенный уровень внимания, да? И вот мы сейчас с вами говорим, да, вот мы сейчас я даю вам интервью, а на улице, например, идет стройка, где-то играет радио, где-то что-то еще там, я не знаю, вот сейчас кошка ко мне зашла, к примеру, да. То есть, у меня есть главный как бы раздражитель, главный аспект моего внимания – это вот наше интервью. Я сосредоточен на нем. Если у человека есть недостаток внимания, для него все эти раздражители являются одинаковыми. Он не может как бы выбрать главное, не может сосредоточиться на главном раздражителе. И это очень-очень... Представьте себе, что вы живете в таком постоянном хаосе. Теперь мы возвращаемся к тому исследованию, которое я провел, потому что я вот с начала эпидемии коронавируса в Израиле я работал в центре по нашей моей службе здоровья, в центре по управлению эпидемией коронавируса, и одна из моих задач была в том, что я просто людей, которые были диагностированы положительно, я им звонил, и мы с ними говорили, я решал, в принципе, где они будут находиться, потому что в Израиле очень развита телемедицина, и фактически во время коронавирусной инфекции, эпидемии, мы все перевели на телемедицину. То есть задача была не допустить того, чтобы люди приходили в поликлинику или приходили в больницу. Да? Потому что именно это то, что как бы привело к тому, что произошло в Европе, в Италии и в других странах. И самое главное было, чтобы люди сидели дома, и если у тебя есть плохое самочувствие, если у тебя есть высокая температура, то тебя нужно вести удаленно. А потому что если ты придешь в поликлинику или в больницу, если, конечно, были ситуации, когда не было необходимости необходимо, чтобы люди попадали в больницу. Но если ситуация была, когда, скажем, легкий и средний случай, их прекрасно можно было вести дома. В такой ситуации важно было, чтобы человек получал какую-то определенную поддержку и так далее. Так вот, я был именно тот, кто решал, где человек будет находиться. Будет ли он находиться в больнице, будет ли он находиться дома, или будет ли он находиться в специально оборудованной гостинице. Потому что в Израиле еще мы переоборудовали гостиницы на такие специальные места концентрации людей с положительных на коронавирусную инфекцию, чтобы там они могли находиться и там их могли наблюдать. И при этом они не заражали своих окружающих, не заражали свои семьи и так далее.
Понятно.
Вот. И я обратил внимание, что когда я говорил с людьми, я смотрел на свои, на доступ на все электронные файлы, которые есть у этих людей. У нас в Израиле, опять-таки, практически все медицинские карточки, они компьютеризированы. То есть я смотрел на то, что происходит в компьютере. Я обратил внимание, что очень много людей, которые вышли положительными, у них есть диагноз вот этого СДВГ. После этого мы решили сделать исследование. Мы буквально просто взяли, посмотрели, поскольку есть доступ ко всем электронным файлам, мы вытащили все данные про тех людей, которым сделали анализ на COVID-19, на этот вирус, на SARS-CoV-2. Вот. И мы посмотрели, окей, есть люди, которые вышли отрицательные, есть люди, которые вышли положительные, и сравнили, какой же процент людей с диагнозом ADHD среди тех, которые вышли положительные, и среди тех, которые вышли отрицательные. И то, что мы увидели, что людей с диагнозом СДВГ среди тех, которые вышли положительные, в полтора раза больше, в процентном, конечно, отношении. Я уже говорил, что СДВГ, одна из его проблем это дефицит управляющих функций. Да? Это вот executive functioning, они не работают. И у человека есть очень большое количество импульсов, которые он не может ими управлять. Но представьте себе ситуацию, допустим, что когда было отдано указание о том, что человек должен находиться на самоизоляции, он не может выходить из дома, он не может, идти гулять, то вот когда были данные отправляться, хорошо, а мне хочется идти делать шашлыки, или мне хочется пойти в магазин, или мне хочется что-то еще, понимаете? То есть эти люди, они меньше обращают внимание на указания, и главное, кто ты такой, чтобы мне указывать, да? И вот они больше ходили, им тяжелее соблюдать социальную дистанцию, да, эти люди, которые импульсивны, если им хочет пойти и что-то купить, или он хочет что-то сделать, он не будет думать дважды. Он не будет думать дважды, он не будет думать о риске. Если ему хочется выйти, он пойдет из этого. Ему хочется пойти в бар, он пойдет в бар. Ему хочется пойти в магазин, он пойдет в магазин. Опять-таки, еще тоже понятие, что, знаете, когда началась эпидемия, я не знаю, как это происходило в России, но допускаю, что точно так же, как в Израиле, когда было объявлено, что вот будет введена эпидемия, то люди, как правило, поехали, в магазины, закупились там всеми необходимыми продуктами, которые можно было закупиться, пищевыми продуктами. Привезли это домой, и, в общем-то, довольно положительные сроки, просто сидели, не выходя из дома, да, выходили из дома только на очень короткое время. Человек, у которого есть ДВГ, как взрослому, так и ребенку, ему трудно планировать, ему тяжело сделать план. То есть он, допустим, либо он пропустит это время, если он пойдет, он купит недостаточно, купит не то, потом он всегда забудет что-то купить. А, да, серьезно, вот я яйца я забыл купить, или хлеб забыл купить, или гречку забыл.
Я поняла вас. Евгений, получается, что COVID-19 от нас, от всех требует сосредоточенности и внимания.
На данный момент, пока не придумано какое-то лекарство, или не найдено какое-то лекарство, которое, может быть, уже существует, или когда нету у нас вакцины, то единственная возможность – это действительно соблюдение неких правил, да, то есть это ношение маски, это сокращение своих социальных контактов, это мытье рук, это то, что предотвращает распространение коронавируса. Для человека, у которого есть проблема вот с этим вот, то, что называется организация своей жизни, ему тяжело организовывать свои проблему вот с тем, чтобы предотвращению от коронавируса. Поэтому они заражаются чаще. У людей с СДВГ у них часто бывает вот эта вот повышенная чувствительность. Например, детям очень трудно носить, носки со швом. Шов этот бесит их. Или, допустим, когда вот у вас есть рубашка, и в этой рубашке есть бирочка. Знаете, вот эти бирочки на рубашках, на свитерах, на чем-то еще. Есть люди, которых это абсолютно не раздражает, а есть люди, которых это просто сводит с ума. Вот если возьмете людей, которых это сводит с ума, и сделать им всем диагностику СДВГ, то увидите, что среди них намного больше, намного выше процент СДВГ, потому что это еще и проблема сенсорная. И вот для таких людей носить маску иногда бывает очень тяжело. Это неприятно, это чешется им. Поскольку это чешется им, они трогают свое лицо чаще.
Им кажется, что они задыхаются.
Им кажется, что не задыхается. Их вообще это раздражает. Да, то есть, если люди раньше думали, что будут действительно трупы лежать на улице из-за того, что отказалось и так далее, это не произошло. И люди начинают меньше верить, безусловно, меньше верить тому, что вот действительно так это. Во-вторых, и в-третьих, самое главное, что по моему ощущению, мое ощущение как врача, что вирус меняется. Это действительно потрясающе интересное, потрясающе новое заболевание, которого я, на самом деле, не видел за свою 30-летнюю практику медицинскую, когда действительно ни черта невозможно спрогнозировать. Значит, очень тяжело что-то спрогнозировать, да? И мы вот сейчас наблюдаем, что непонятно как бы, потому что мы видим, что с одной стороны в Израиле, скажем, что процент людей зараженных растет, но процесс людей с тяжелым заболеванием и процент умерших, слава богу, остается на стабильном, понимаете? То есть как бы нету такого корреляции между количеством зараженных и количеством тяжелых больных. Это можно объяснить разными ситуациями, например, возможно, успехом медицины. С другой стороны, тем, что, возможно, действительно какие-то происходят мутации в этом вирусе. Вот, так что, и поэтому, поскольку вот действительно вот страшные предсказания, которые были, которые, знаете, иногда мы там видели в различных фильмах. Есть такой фильм «Contagious», если мы смотрели вот «Заражение», да, фильм,
нет,
который
не
рассказывает
мне
немножко похожую ситуацию, которая произошла у нас с эпидемией ковида. Вот, кстати, во многом, кстати, опять-таки смешная история, что одним из консультантов фильма «Contagious» был Фаучи, доктор Фаучи, это известный эпидемиолог, который сейчас как бы главный эпидемиолог Соединенных Штатов Америки. И вот его обвинили в том, что как бы, что, ну, типа такая теория конспирации, что после фильма этого они решили претворить это в жизнь. Но я в теории конспирации не верю, но вот как в фильме «Contagious» там действительно такая страшная ситуация, когда люди умирают, падают на улицах и так далее. У нас этого не произошло, слава богу. И поэтому люди перестают верить в серьезность этого вируса. Но вот самое интересное, что действительно этот вирус, это действительно это он такая вариант русской рулетки, потому что абсолютно нельзя предсказать этого. Действительно, когда заряжаешь барабан, крутишь его, а потом стреляешь. И непонятно, вот кто человек. Потому что есть люди, которые заражаются, причем люди, у которых есть достаточно много побочных заболеваний, там, скажем, тот же диабет, высокое давление артериальное, там еще болезни сердца, и у него это проходит абсолютно безболезненно.
Как вы считаете, не ношение масок и перчаток, это действительно, как сказать, увеличивает риск, что еще больше заболевших будут?
Смотрите, безусловно, смотрите, насчет перчаток я не знаю, потому что, опять-таки, носить перчатки в августе месяце, в июле месяце достаточно непросто. Я считаю, что достаточно просто протирать руки санитайзером каким-нибудь, с алкоголем, или и мыть руки, это достаточно, чтобы не заразиться. Маски, да, маски очень важны. Я считаю, когда особенно вы находитесь в общественных местах, если, скажем, дома, конечно, нет необходимости одевать маски, но если вы находитесь в общественных местах, носите маски, заходите там в магазины, заходите в общественном транспорте, то маски – это необходимая вещь, потому что она снижает уровень заражаемости, причем опять-таки доказано, что если, допустим, носит маску только один человек, а, допустим, если носит маску, то человек не зараженный, а зараженный носит маску, то это определенный уровень заразительности. Если, например, носит маску зараженный, а не зараженный, то выше, конечно, самый низкий уровень заражения – это когда оба человека, и тот, который заражен и является распространителем инфекции, тот, кто пока здоров и может эти вирусы поймать, они оба носят маски, тогда, конечно, риск заражения снижается до фактически минимального уровня. То есть я считаю, что ношение масок – это очень серьезный аспект. В Израиле, как бы, я не могу сказать, что все в масках, но большинство в масках. Большинство в масках. У нас, правда, сейчас тут есть некие, опять-таки, политические баталии, как бы есть демонстрации. На демонстрациях действительно я часто, к сожалению, вижу людей, демонстранты, которые там не демонстрируют против правительства, против главы правительства. Немножко напоминает то, что происходит, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки. Там тоже такие демонстрации. Вот. Я среди этих людей, которые там бегают на демонстрациях и с полицией ругаются, то действительно я вижу, что среди них большое количество людей без масок. Или, знаете, так маску одели, но она сползла и там находится у них где-то на уровне пупка. Вот. То, конечно, это, безусловно, нехорошо, это опасно и так далее. И я считаю, что как бы, все эти демонстрации, ну, скажем так, мягко говоря, не время. Не время сейчас демонстрировать, пока мы не закончили с коронавирусом. Потом уже давайте уже будем разбираться все остальные проблемы. Безусловно, в обычной жизни я вижу, что да, большинство людей одевают маски на работе, если, допустим, собирается больше двух человек. То есть, если два человека, когда ко мне заходит в кабинет мой коллега, он обязательно одевает маску. Если я сижу в поликлинике и принимаю, там, я вот повторяю, у меня поликлиника сахарного диабета, опять-таки, занимаемся сахарным диабетом, то когда ко мне приходят пациенты, они, конечно, в масках, и я нахожусь в маске и так далее. То есть, в общем и целом, процесс достаточно
у нас
большой.
Поняла, у нас нет. Я даже не знаю, что должно заставить россиян надеть так массово снова маски. То есть, это было во время изоляции, да, мы были напуганы. Еще 3 месяца назад их много было людей в общественном транспорте, в магазинах. Крупными буквами на входе написано «без маски не пустим», заходишь, и все без масок.
Опять-таки, я не знаю, я честно повторяю, я не знаю, как в Перми, в Израиле, во-первых, есть штрафы. Я не знаю, как бы очень подробно. Есть штраф, если этот человек появляется в общественном месте без маски, к нему может подойти представитель полиции или представитель мэрии и оштрафовать его.
Поняла, у нас такое было. Полицию все боялись, переходили на другую сторону, снимали маски, шли дальше. И какой-то период перестали штрафовать.
Нет, у нас продолжаются штрафы. И кроме того, смотрите, у нас более того, есть введены штрафы, в том числе и против владельцев бизнеса. Если, например, человек заходит куда-нибудь в ресторан или, допустим, в булочную, да, то ему говорят, ему, чтобы он владелец самого бизнеса, то сказать, я тебя не буду, если ты без маски, я тебя не буду обслуживать. То есть владельцу бизнеса запрещено обслуживать человеку без маски. Если он без маски, то его просто оштрафуют не только этого человека, но и бизнес оштрафуют. То есть это абсолютно четко. Это абсолютно четко, и там нас на этом плане действительно очень-очень-очень достаточно большая ответственность. И встречаются люди, которые безответственные. Не знаю, у меня несколько раз были такие конфликты. Я был в булочной, зашел человек без маски, ему сказала несколько раз продавщица, что она не будет, потребовала, чтобы он надел маску. Он начал с ним пререкаться, начал с ним спорить. Я ему тоже делал замечание, как врач, он меня послал, я вытащил телефон, сфотографировал, послал жалобу в полицию и в социальные сети поставил его. Все. То есть у нас достаточно четко в этом плане. Мы боремся с такими людьми. Вирус абсолютно неожиданный, повторяю, действительно, я не знаю, сколько времени он с нами продлится, и поэтому я считаю, что единственное, что мы можем сделать, это действительно, это, во-первых, соблюдать вот эти вот правила, которые наложены. Во-вторых, это вот другое наше исследование, оно вышло и рассказывает о связи между шансом заболеть коронавирусом и уровнем витамина D, что тоже очень важно. То есть как бы витамин D является, по-видимому, мощным протективным фактором против заболеваемости и смертности от коронавируса.
Общая тенденция. Что будет осенью-зимой? О чем говорят ученые? Собираетесь ли вы в конференции онлайн, обсуждаете ли вы ковид? Что вы можете слушать?
Смотрите, что можно сказать. Во-первых, действительно, ситуация будет ухудшаться. Я считаю, что она будет ухудшаться во многом потому, что, во-первых, добавятся заболевания, такие как сезонные заболевания, типа сезонный грипп, который тоже по себе тоже не является очень приятной вещью. Вот. И это будет, безусловно, непросто. И опять-таки достаточно тяжело будет делать диагностику, да, что это человек, у него обычная ОРВИ или у него это COVID-19. Мне нужно, то есть я вижу, что будет очень-очень серьезная возможность. Я повторяю, я надеюсь, что я ошибусь, но, возможно, будет очень серьезная нагрузка на систему здравоохранения. И из-за страха, что моя система здравоохранения может не выдержать, я не исключаю, что опять начнут вводить карантин.
Почему-то говорят про сентябрь, но вот ходят слухи про сентябрь. Либо это просто люди боятся отсюда.
Я не знаю, я думаю, что я не знаю именно про сентябрь, такого я не слыхал. Я считаю, что это будет, по моему мнению, я боюсь, что это будет скорее где-то в начале октября, где-то так. Смотрите, изучение идет во всех областях. Безусловно, во всех областях. Я являюсь чисто эпидемиологом, скажем так. Я семейный врач с уклоном в метаболизм и сахарный диабет. Я не занимаюсь эпидемиологией, то есть я работаю с общей, должна называться на английском community medicine, то есть общественным здравоохранением. Пытаюсь найти некие уже существующие, во-первых, выявить, какие группы населения более подвержены риску заболеть и, к сожалению, умереть, и что нужно сделать тем, чтобы эти людьми снизить их риск. с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые, конечно, безусловно, очень много идет работа о тому, как лечить ковид в больничных условиях. Это тоже очень много. Используются различные препараты. Я не буду их сейчас все перечислять. Противомалярийные препараты, противовирусные препараты, препараты, против, которые используются против так называемого против цитокинового шторма, которые могут снять его осложнения и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что называется, стреляют во все стороны. Идет разработки по всем параметрам. Попытка понять, как происходит распространение. Представьте себе, тоже ведь на самом деле, представьте себе, мы наблюдаем это в Израиле, что есть человек в семье, который он заразился ковидом. Это не значит, что вся семья у него заразилась ковидом. Есть люди, которые заразились, есть люди, которые не заразились. Почему? Что происходит в этом плане? Что происходит с людьми, у которых есть хронические заболевания, астма? Что происходит с людьми, у которых есть такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания? Являются ли они группой риска? В каком смысле являются они группой риска? Группа риска на заболеваемость, на заражаемость, группа риска на серьезную заболеваемость. Это все очень трудно понять, это необходимо понять сейчас, потому что, безусловно, единственная альтернатива всеобщему карантину, который губителен для экономики страны, любой страны. Видим, что сейчас происходит. Я не знаю, какая ситуация в Перми происходит. В Израиле очень много повысилось количество безработных, очень много так, людей, так которые остались без куска хлеба. И это тоже, повторяю, это ведь тоже нужно учитывать, потому что, смотрите, ситуация, экономическая ситуация, она ведь тоже очень сильно влияет на здоровье человека.
Согласна, депрессия мировая начнется после ковида.
Да, это очень нужно все принимать во внимание. С другой стороны, опять-таки, очень много интересных вопросов. Хорошо, вот люди, которые переболели ковидом, что с ними будет? Кто переболел в легкой форме, кто переболел в тяжелой форме? Повлияет ли этот сам вирус на какие-то там, я не знаю, есть вот данные, что люди, которые переболели ковидом, у них чаще у них может развиться диабет первого типа. Появились такие статьи. Mm-hmm. Появились статьи о том, что люди, которые переболели ковидом, у них развиваются неврологические заболевания какие-то. Это все, безусловно, очень интересно, и это все очень нужно принимать во внимание.
Скажите, а что до сих пор закрыто в Израиле, что еще не открывают? Например, у нас вчера только открыли бассейн, самый крупный. Лагеря детские тоже вот-вот только начали. Кинотеатры закрыты, театры закрыты. Это правильно? Пусть они будут дольше закрыты?
Это сложный вопрос. Я не знаю. Знаете, смотрите, в Израиле одно время у нас тут одно время было все закрыто, потом все так же очень быстро открыли, и начался резкий всплеск ковида. Да? Я считаю, что с моей точки зрения было не совсем правильно открывать школы, особенно школы для детей младшего школьного возраста. Должно быть открыто то, что необходимо действительно, жизненно, да. Море у нас открыто пока, и я считаю, что море – это, да, важно. Я считаю, что море, если люди любят ходить на море, загорать, купаться, это полезно и хорошо. Бассейны, ну, опять-таки, бассейн – это сложная ситуация, потому что, с одной стороны, вроде бы вирус убивает хлорки, а с другой стороны, все-таки вирус в воде существует. Пресная особенно в воде он существует, в соленой он меньше выживает. Я не могу сказать, что мы полностью вернулись к нормальной жизни, далеко нет. С другой стороны, в общем и целом, довольно многое, что открыто. Я, например, категорический противник, чтобы открывали всякие спортивные сборища, спортивные
мероприятия,
футбольные. Ну, потому что люди там, ну я не знаю, я не являюсь футбольным болельщиком сам по себе. Ну, понимаете,
поэтому и против. Почему?
Ну, вы знаете, мы затрагиваем такую больную тему, как футбол, потому что это чувство, тут меня тут проклянут люди, да вообще я предадут анафеме, потому что я вообще считаю, что футбол – это очень вредная вещь во всех отношениях. Но, в общем и целом, смотрите, ну, вот, как бы, знаете, если там иногда смотреть футбольные матчи, то видно, что люди там прыгают, обнимаются, целуются, эмоции зашкаливают, там, крики, пускают волну и так далее. То есть там...
Никакой социальной дистанции, понятно.
Нет, не то, что социальная дистанция. Смотрите,
отсутствие.
Футбол, наверное, это один из самых социальных видов спорта, потому что тут настолько вот ощущение, вот, что ты должен принадлежать. Ну, я не знаю, я никогда не слышал, что есть какие-то там, я не знаю, там клубы болельщиков, там теннисных болельщиков, да, которые ходят, или клубы даже баскетбольных болельщиков. Я не слышал, но вот клубы футбольных болельщиков, это настолько распространенно, люди ходят, и для них это важно, быть вместе, быть рядом, пускать волну, кричать судью на мыло, орать, да, есть гол! Это с криком гол. Вы представляете, какое количество вирусов вырывается в воздух и так далее, все его захватывают. То есть я категорически против, чтобы сейчас открывались футбольные какие-то. Нет, пускай они могут играть, футболисты сами по себе могут играть, это не возражаю, но при закрытых трибунах, а чтобы это там транслировалось как-то потом по телевизору, по радио, пожалуйста. Но вот само оно, но это же не футбол.
Это не футбол, это теряет весь смысл, да.
Весь кайф пойти, это вот действительно пообщаться там, значит, выпить пиво из одной банки всей компании, понимаете, и так далее. То есть, безусловно, футбол, там передача вирусов будет потрясающая просто, как вы понимаете, это понятно.
Нам нужно заканчивать, Евгений. В конце давайте некоторые рекомендации слушателям, что сделать, чтобы не заразиться. Многие относятся, все равно все переболеем, зачем носить маски, нет смысла и так
давайте
далее.
Давайте так, я постараюсь быть очень конкретен в этом плане. Важно не заразиться, потому что разговор о том, что мы все переболеем, это неправильно, потому что, опять-таки, это русская рулетка. Да? Это не... И возможно, что люди, вы переболеете легко, а возможно, что разовьются какие-то очень серьезные последствия COVID-19, как-то легочной фиброз, как-то болезнь Кавасаки, как-то инсульт и так далее. То есть непонятно это вещи, поэтому я не рекомендую переболевать ковидом. То есть я считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы не заболеть. Для того, чтобы не заболеть ковидом, нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно сохранять меры гигиены, как-то ношение маски в общественных местах, мытье рук, дезинфекция поверхностей, которые могут быть заражены, использование санитайзеров, использование алкоголя, вот этих с алкоголем, чтобы предотвратить заражение, поддержание общего хорошего состояния организма, то есть по возможности занятия спортом, возможности правильное и сбалансированное питание и обязательный прием витамина D. На данный момент это все мои рекомендации. Я думаю, что через какое-то время у нас сейчас проводится ряд очень новаторских исследований. Повторяю, в Израиле в этом плане действительно есть очень хорошие возможности, потому что у нас есть великолепная компьютеризированная база на любого пациента. Мы можем собрать данные и построить эпидемиологическое исследование, которое может определить риски того или иного индивидуума заразиться ковидом. Я считаю, что в принципе к чему я стремлюсь? Да, я стремлюсь, что будет некая персонализированная медицина. То есть, что рекомендации будут даваться в зависимости не от, там, допустим, общей, а если ты диабетик, и у тебя уровень витамина D такой-то, а уровень, там, я не знаю, холестерола такой-то, то у тебя такой шанс заразиться ковидом. А если ты, допустим, страдаешь артериальной гипертонией и принимаешь, там, допустим, такие-то препараты, то твой риск такой-то. То есть это все будет должно быть очень персонализировано. Больше это персонализировано, тем меньше будет влияние на цивилизацию. А ковид, безусловно, это заболевание, которое изменило нашу цивилизацию 21 века. То, что было до ковида, уже никогда не вернется.
На какой-то грустной ноте мы заканчиваем интервью, но это
реальность. Почему грустная? Это не грустная нота, это реальная нота. Вы знаете, как бы в Израиле есть такая шутка, знаете, что все люди делятся на евреи, как бы израильтяне делятся на пессимистов, оптимистов и реалистов. Что оптимисты учат английский, пессимисты учат арабский, а оптимисты учатся стрелять.
Реалисты.
Вот я поэтому реалисты, да, реалисты учатся стрелять. Поэтому я говорю, что как бы нужно подходить реально. Ковид, он есть, он останется с нами достаточно долгое время. Возможно, через какое-то время, допустим, я думаю, что через несколько лет мы приобретем то, что называется стадный иммунитет. Опять-таки, это под вопросом. То есть, безусловно, вы знаете, вот есть были страны, которые поставили перед собой задачу приобретения стадного иммунитета. Скажем, это была Швеция или Голландия. И там, или Англия та же, которая начала, там был такой подход. Есть такое понятие стадный иммунитет. Это был подход, который быстрое приобретение стадного иммунитета. Это привело к колоссальной смертности. Голландия и Швеция, они находятся в Англии. Это лидеры Европы по смертности среди населения. Это не значит то, что их план провалился, что стадный иммунитет это не то, что спасет нас от коронавируса. Это далеко это не значит. Просто вопрос, как быстро бы нужно приобретать этот стадный иммунитет и какой ценой. Так вот, я считаю, что если через какое-то время, допустим, мы приобретем стадный иммунитет, то ситуация будет намного-намного лучше. Но, безусловно, как бы мир изменился. и в хорошую, и в плохую сторону. Я могу вам дать очень простой пример в хорошей стороны, да, как ковид хорошо повлиял на мир. Да?
Давайте.
Вот из моей области, да, вот, например, развитие телемедицины. То, что называется удаленная медицина, телемедицина, медицина по видео, медицина по телефону и так далее. В Израиле достаточно технологичная страна, и где как бы, люди достаточно технологически развиты, мне было очень тяжело продвигать эту медицину в своей службе здоровья, да, в своей организации. И, хотя мы очень хотели, потому что, с одной стороны, были нежелания врачей учиться чему-то новому, с другой стороны, были проблемы с оплатой этого, с третьей стороны, были жуткая бюрократия со стороны Министерства здравоохранения, частично оправдана, частично неоправдана и так далее. Так вот, вот за эпидемию ковида я за месяц сумел сделать больше, чем я делал за 3 или 4 года до этого.
То есть вот так нас всех посадили дома, и мы сосредоточились и сделали что-то?
Нет, люди, во-первых, были получены необходимые разрешения, были сделаны некоторые развития, были разработаны приложения, которые... То есть это все, понимаете, произвело к тому, главное, прошел некий переворот в мыслях людей. Скажем, даже вот, например, в Израиле ультрарелигиозные евреи, которые там категорически считали, что там, я не знаю, использование там, я не знаю, смартфона, это разрушает тебе душу, это вредно, это плохо, потому что там доступ к интернету, это там чуть ли не общение с дьяволом и так далее, то они поняли, что с одной стороны, да, но с другой стороны, это помогает тебе быть в контакте со своим лечащим врачом, ты можешь с ним общаться по видеомедицине. И это очень сильно произвело, и это хорошо, потому что, безусловно, за телемедициной это будущее, то есть прогресс был сделан очень большой.
Ну и таких вещей очень много. Ну и роль врача. Я скажу, что роль врача выросла как никогда.
А роль врача очень выросла, безусловно, это верно. Как вы понимаете, я все время считаю, опять-таки, может быть, наконец-то люди поймут, что все-таки что лучше быть врачом, а не футболистом. Опять-таки, не то чтобы я повторяю, не поймите меня, что, ну, знаете, несправедливо, когда, с моей точки зрения, когда хороший врач получает, там, я не знаю, какие-то копейки, а не очень хороший футболист получает там зарплату там, в 100 раз больше.
Согласна. Ну что ж, давайте на этой веселой ноте заканчивать. Я вас благодарю за интервью.